В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумецкая инвалия, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе неправительственные организации просят европарламентариев, руководителей ЕС, а также Госдеп США вступиться за грузинскую демократию.
Нельзя допускать прецедент, когда Конституция пишется с помощью манипуляции, без консенсуса и в конечном счете отражает желание только одной партии.
Супруга похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы встретилась с президентом Грузии и пожаловалась на следствие.
Позиция президента радикально отличается от позиции правительства, которая аналогична видению азербайджанских властей.
Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов распорядился закрыть дела в отношении участников несанкционированных митингов во время президентской кампании в Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: при авиаударе по тюрьме ИГ в Сирии погибли десятки человек. Новый опрос США. Трампа в мире уважают меньше, чем Обаму. Суд подтвердил вину Нидерландов в гибели 300 мусульман в Сребренице. Как минимум 42 человека погибли в результате авиаудара по тюрьме, запрещенной в России группировки «Исламское государство» на востоке Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека. По их данным, 15 погибших были боевиками радикальной группировки. Агентство АП со ссылкой на местных активистов сообщает, что все погибшие были пленными джихадистов. Удары нанесли силы международной коалиции во главе с США в понедельник утром. Военные подчеркнули, что удар был нанесен по объектам ИГ, а информацию о жертвах среди мирного населения сейчас расследуют. Накануне в Белом доме заявили, что Дамаск готовит новую химическую атаку. В правительстве Сирии использование запрещенных видов оружия отрицают. В Московском окружном военном суде сегодня, как ожидается, присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. На скамье подсудимых пятеро выходцев из Чечни: Заур Дадаев, Анзор и Шахид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В ходе следствия Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что признавались под пытками. Вердикт по этому делу будут выносить присяжные, которых суд смог набрать только со второй попытки. Им предстоит ответить на 26 вопросов, главный из них – виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова. По версии следствия, именно Дадаев стрелял в Немцова, сам Дадаев говорит о пытках.
Я сижу в зале, слушаю, и все это на слова. Вот, виноват, виноват. И ни одного доказательства. После таких пыток кто откажет? Вот что я хочу сказать.
Также коллегии предстоит ответить на вопрос, заслуживают ли подсудимые снисхождения в случае признания их вины, что освобождает их от пожизненного заключения. Дочь Бориса Немцова Жанна и представляющие ее интересы адвокаты убеждены, что убийство оппозиционного политика не раскрыто, и призвали не верить тем, кто говорит обратное. Они настаивают на причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству. В частности, адвокат Вадим Прохоров сказал:
нет, конечно же, по крайней мере, часть, находящаяся на скамье подсудимых, причастна к исполнению данного убийства, с нашей точки зрения. И худо-бедно, но и определенные доказательства этому есть. А вот то, что нет ни организаторов, ни заказчиков, да, это совершенно четкая, очевидная позиция руководства страны. Что ни в коем случае, очевидно, не надо ковырять в сторону Рамзана Кадырова, а, возможно, и выше.
Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года в центре Москвы.
«Эхо Кавказа». Новости.
Новое анкетирование, выполненное социологической службой Pew Research, свидетельствует о резком ухудшении имиджа Соединенных Штатов за границей со времени прихода к власти Дональда Трампа. На конец правления Обамы 64% респондентов за рубежом выразили доверие к американскому президенту. Сегодня таковых насчитывается 22%. Почти три четверти опрошенных заявили о полном недоверии Трампу. 64% респондентов положительно оценивали Соединенные Соединенные Штаты во время президентства Обамы. На настоящий момент их число понизилось до 49%. В сравнении с результатами опроса, проведенного в последний год президентства Обамы, только в 2 из 37 стран рейтинг Трампа выше, чем у его предшественника в России и Израиле. Высокомерный, нетерпимый, опасный – вот характеристика, которая дает Трампу заметное большинство респондентов. Только 25% полагают, что Трамп по своей квалификации соответствует занимаемой должности. В то время 55% считают его решительным руководителем, 39% – харизматическим. Наибольшее понижение рейтинга Америки произошло в союзнических странах Европы и Азии, а также среди соседей Мексики и Канады. Причем в Мексике 49% до 5%. Число стран, в которых респонденты с пессимизмом смотрят на будущее отношения своей родины с Соединенными Штатами, вдвое больше, чем стран, настроенных в этом вопросе оптимистически. Суд в Нидерландах подтвердил частичную вину государства за гибель около 300 боснийских мусульман в результате массовых расстрелов в Сребренице в 1995 году. Таким образом, апелляционный суд в Гааге поддержал решение Гаагского гражданского суда, который в 2014 году признал частичную ответственность Нидерландов за то, что в июле 1995 года голландские солдаты из состава миротворческих сил ООН выселили со своей базы в деревне Батачары, укрывшихся там вместе с другими беженцами, 300 мусульман. Они оказались в числе более чем 7 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков, убитых подразделениями армии боснийских сербов. В 2007 году Международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии определил случившееся как геноцид.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинские неправительственные организации направили сегодня письмо к европарламентариям, а также руководителям ЕС и Госдепу США. В нем гражданский сектор страны призывает западных партнеров помочь в поддержании демократического развития Грузии. Тревогу правозащитника вызывают, как отмечается в письме, вредоносные поступки правящей политической силы «Грузинская мечта», конец цитаты, в процессе внесения конституционных изменений в форсированном режиме. Мзия Парисашвили передает из Тбилиси.
Обращаемся к вам, чтобы сообщить о крайне вредоносных поступках правящей политической силы Грузии, говорится в сегодняшнем открытом послании представителей более 30 НПО. Оно адресовано к европарламентариям, представителю ОАС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини, председателю Европейского совета Дональду Туску, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, секретарю Венецианской комиссии Томасу Маркерту и Госдепу США. Авторы письма призывают западных партнеров к незамедлительному вниманию и очень жесткой реакции, использованию всех существующих у них рычагов, поскольку демократическое развитие Грузии в опасности. Причина, как отмечается в обращении, в ускоренном процессе принятия конституционных поправок грузинской мечты. Самое тревожное, полагают авторы, то, что правящая сила игнорирует мнение гражданского сектора и других политических партий. Грузинская мечта откладывает обещанную отмену мажоритарной избирательной системы, не учитывая другие рекомендации специалистов. А это, отмечает один из авторов письма, глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацлишвили, чревато последствиями не только для Грузии, но и для всего региона. Грузия, несмотря на многие внутренние проблемы и вызовы, остается в регионе лидером. Если на неправильный, недемократичный поступок лидера не последует своевременная и адекватная реакция со стороны международного сообщества, то ему потом сложно будет проводить последовательную, справедливую политику по отношению к другим странам региона. Нельзя допускать прецедент, когда Конституция пишется с помощью манипуляции, без консенсуса и в конечном счете отражает желание только одной партии. Этот прецедент может негативно отразиться на других странах региона. О том, что поправки к Конституции в двух чтениях были приняты без консенсуса и участия оппозиционных партий, говорили накануне и в Страсбурге. В рамках весенней сессии ПАСЕ грузинская делегация встретилась с представителями Венецианской комиссии, консультативного органа Совета Европы по правовым и законодательным вопросам. Рассказывая об итогах встречи, вице-спикер парламента Тамар Чугушвили заявила грузинским журналистам. В том, что не был достигнут консенсус, Венецианская комиссия видит ответственность всех сторон. И это было сказано очень четко и ясно. Впрочем, исходя из горького опыта, представители гражданского сектора пересказам мечтателей предпочитают не доверять. Они планируют лично узнать мнение представителей Венецианской комиссии. Их визит в Тбилиси намечен в ближайшее время. Заключительной оценки Венецианской комиссии ждут все, в том числе и в Брюсселе. Как отмечает эксперт по вопросам евроинтеграции Вано Чхиквадзе, Евросоюз, не имея своего профильного наблюдательного органа, обычно в таких вопросах руководствуется оценкой Венецианской комиссии. Вано Чхиквадзе не думает, что в структурах ЕС на действия грузинских властей в области конституционной реформы отреагируют незамедлительно и строго, как об этом просят в своем письме грузинские правозащитники. Но то, что этот вопрос будет подниматься на всех уровнях и на каждой встрече с представителями грузинской мечты, Вано Чхиквадзе убежден. Тем более, что Грузия за нехороший поступок уже получила послание от Брюсселя.
Я имею в виду резолюцию Европарламента, касающуюся похищения азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы в Тбилиси. Резолюция обращена в первую очередь к Азербайджану, но и Грузии, если можно так выразиться, предъявлен счет. Мы должны провести беспристрастное и объективное расследование по этому делу. Это, плюс недовольство гражданского сектора по конституционной реформе, другие вопросы, все накапливается, и если грузинские власти будут это непонимание игнорировать, все это обязательно отразится на дальнейших отношениях с ЕС. Реально все это теперь висит как дамоклов меч над нашими головами.
Окончательное заключение по новому варианту Конституции Грузии Венецианская комиссия обнародует к октябрю. Тогда же подойдет время принятия конституционных поправок в третьем чтении. Парламентские лидеры грузинской мечты неоднократно обещали, что досконально исполнят все рекомендации европейских экспертов. До сих пор мечтатели по этому вопросу своих обещаний не исполняли. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов недавно выступил с новыми идеями развития Холгорского района, населенного преимущественно этническими грузинами. Мурат Гукимухов обсудил их с российскими и югоостинскими политологами.
В Южной Осетии после каждой смены руководства начинаются какие-то нововведения в Ленингорском районе, от которых, по отзывам тамошних грузин, жизнь становится все хуже. В декабре 2009 года президент Эдуард Кокойте одним росчерком пера отменил приватизацию и все сделки купли-продажи, которые произошли в районе с начала конфликта. Формально, вроде бы, он таким образом отменил незаконные сделки под давлением, когда гамсахурдисты принуждали осетин продавать домовладения за гроши. Но на деле ничего путного из этого указа президента не вышло. Недобросовестные люди, когда-то гамсахурдисты, стали через суды отжимать у грузин и те дома, которые приобретались добросовестно, за хорошую цену. Причем это не единичный случай. Их счет идет на десятки. При Леониде Тибилове, кроме домов, стали отжимать и магазины, которые были приватизированы в 90-е. Вдобавок к этому, республиканские власти, непонятно зачем, устроили эпопею с заменой пропусков. По сути, с предоставлением вида на жительство для грузинских граждан. Людей терроризировали этими пропусками почти 2 года. Родителям выдавали, а детям нет. То мужу дали, жене отказали. При Тибилове в Ленингоре появились первые насильственно разделенные семьи. В ответ из Ленингорского района в Цхинвал полетели коллективные жалобы на произвол местных чиновников. Югоостинский политолог Дина Алборова была в составе совместной комиссии Общественной палаты и Республиканского парламента, которая выехала в район по этим жалобам, встречалась с людьми. По словам Дины Алборовой, она ужаснулась тем произволом, который там устроили районные власти и местные силовики.
Когда были у них ожидания от наших властей, то тогда эти ожидания надо было как-то оправдывать. А теперь уже поздно. А теперь уже надо глубоко подумать, что делать. В конце концов, это тоже наше население. И вы о них тоже должны думать и заботиться. Нравится нам это или не нравится. Но у нас же один метод пресечения вот всего этого. Это давление со стороны определенных структур. Их же тоже надо работой занять. А как долго это протянется, вот такая ситуация? Кто-нибудь не может объяснить? Или тогда это намеренные шаги, чтобы они тихо-тихо вообще убирались вон отсюда? Хорошо это или плохо вообще вот это моноэтническое государство? Для меня это плохо. Я считаю, что должно быть по-другому.
Анатолий Бибилов после избрания президентом озвучил целый ряд инициатив по Ленингорскому району. Некоторые из них выглядят логичными, справедливыми. Например, предложение о приоритетном трудоустройстве для постоянно проживающих в республике безработных за счет тех, кто приезжает на работу из Сырования. Но такое впечатление, что его инициатива по квартирному фонду Ленингорского района лишь усугубляет проблемы с правом собственности. После того, как Эдуард Кокойте отменил все операции с недвижимостью, в том числе приватизацию, местные квартиры автоматически стали государственными. Теперь Анатолий Бибилов принял решение отнять квартиры у тех, кто не живет постоянно в Ленингоре, в пользу специалистов, которые согласятся переехать в район. Во всей этой истории есть один момент. В отличие от грузинских анклавов около Цхинвала, здешние люди не были участниками конфликта. То есть они не чувствуют за собой никакой вины. В 2008 году Россия взяла под свой контроль восточную часть Ленингорского района и передала его под юрисдикцию Цхинвала против воли местного грузинского населения. И в этом смысле Россия ответственна за судьбу этих людей. И, в общем-то, некий статус-кво в Ленингорском районе также был создан под российским контролем, с тем, чтобы как-то облегчить жизнь для грузинского населения. Им разрешается сохранять грузинское гражданство, пересекать границу, учиться и лечиться в Грузии. Но получается так, что каждый раз новая власть в Южной Осетии пытается пересмотреть этот статус-кво. По словам российского политолога Николая Силаева, Москва заинтересована в том, чтобы права грузинского населения в Южной Осетии не нарушались.
Для Москвы было важно, с одной стороны, соотнести независимую Южную Осетию с бывшей Югоостинской автономной областью, установить здесь преемственность, в том числе и преемственность территориальную, то есть превратить границы автономии советского времени в границы государства. А во-вторых, было важно, и остается важным, подчеркнуть, что это государство чуждо этническому национализму, государство, в котором гражданскими правами могут пользоваться люди разной этнической принадлежности. И мне кажется, что этот подход сохраняется. Другое дело, что для политиков в Цхинвале, конечно, вызов в том, как им в Южной Осетии интегрировать грузинское меньшинство. Но дело в том, что интеграция грузинского меньшинства – это один из критериев таких экзаменов на состоявшееся независимое государство.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Прокуратура и МВД Грузии до окончания следствия отказались рассекретить материалы по делу похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. По заявлению генпрокурора страны Ираклия Шотадзе, грузинская сторона планирует допросить в Баку задержанного журналиста. Сторона защиты считает, что власти попросту тянут время. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Минул месяц со дня похищения Мухтарлы, однако следствие по-прежнему не располагает никакими зацепками для опознания предполагаемых участников похищения. На протяжении этого периода версия прокуратуры была абсолютно идентична позиции азербайджанских коллег, согласно которой Мухтарлы был задержан во время попытки незаконного пересечения государственной границы между Грузией и Азербайджаном. Адвокаты и члены семьи сегодня еще раз выразили свою недоверие следствию. Супруга журналиста Лейла Мустафаева встретилась сегодня с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. По ее заявлению, власти Грузии не расследуют дело и только пускают пыль в глаза общественности.
Позиция президента радикально отличается от позиции правительства, которая аналогична видению азербайджанских властей. За прошедший месяц полиция не предъявила ничего нового, кроме нескольких видеозаписей и допроса четырех лиц, которые не видели и не слышали ничего. Если бы похитители были простыми криминалами, то силовики давно бы вышли на их след. Это наводит на мысль, что в похищении замешаны спецслужбы государства,
заявила Лейла Мустафаева. Правоохранительные органы Грузии пока не планируют знакомить общественность с новыми деталями следствия. Об этом сегодня журналистам сообщил генпрокурор Грузии Иракли Шотадзе.
Прокуратура Грузии обратилась с запросом к коллегам из Азербайджана, чтобы наши представители допросили Мухтарлы.
Также мы требуем ознакомить нас с промежуточными материалами следствия, которыми располагает азербайджанская сторона. Только после допроса и ознакомления с материалами мы примем соответствующее решение.
Адвокат задержанного журналиста Арчил Чопикашвили считает сегодняшнее заявление прокурора очередной уловкой властей.
Следствие располагает полной картиной похищения, однако сейчас оно увязывает ее обнародование с допросом моего подзащитного. Это наводит на подозрение, что прокуратура попросту тянет время, пытаясь замять дело.
Правозащитники, между тем, вновь заявляют о системном притеснении со стороны властей Грузии гражданских активистов, находящихся в оппозиции властям Азербайджана. Сегодня Центр изучения и мониторинга прав человека презентовал отчет, охватывающий период с 2016 года по сегодняшний день, говорит представитель Центра Кетеван Чутлашвили.
В целом мы изучили 6 дел, в которых различные ведомства практикуют отказ предоставить статус беженца или вид на жительство, исходя из соображений государственной безопасности. При этом они опираются на указания, подготовленные Службой государственной безопасности Грузии.
По действующему законодательству, аппарат народного защитника Грузии вправе потребовать рассекретить документ, по которому гражданам Азербайджана отказывают предоставление убежища. По словам представителя омбудсмена Татули Тодуа, власти старательно игнорируют все запросы ведомства.
Народный защитник имеет право доступа к секретной информации, однако, несмотря на наши неоднократные запросы, мы на протяжении нескольких месяцев так и не получили официального отказа от предоставления этого секретного документа. Не существует никаких правовых оснований для отказа, однако ответа нет до сих пор.
Сегодня журналисты безуспешно пытались получить ответ по делу Мухтарлы и от находящегося в Тбилиси заместителя генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева. По его словам, Азербайджан не обязан учитывать резолюцию Европарламента по делу пропавшего в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, так как ведет расследование по нормам собственного законодательства. Камран Алиев уклонился от ответа на вопрос, разрешат ли грузинским следователям допросить Мухтарлы. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, расхат, хасот, расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
В абхазских торговых точках появились алкогольные напитки с изображением Сталина, его статуэтки. Как вы к этому относитесь?
Я к нему не с большим уважением отношусь, но если есть люди, ветераны, которые до сих пор его боготворят, пусть ради бога. Но я не думаю, что именно они сейчас пьют водку. Анна.
Я считаю, что это неправильно. В любом случае, то есть это как бы человек, политический деятель. Я не считаю правильным его на напитках его фотографии указывать. Меня зовут Леона.
Сталин диктатор, и это даже не обсуждается. Столько как крови и несчастье на нем, если люди могут себе позволить это продавать, а другие покупать, то, не знаю, мне кажется, это дело их совести. Слишком быстро все забылось. То, что мы забываем, к сожалению, потом повторяется. Меня зовут Асида, фамилия Топаго.
К Сталину у меня двойственное отношение, но при чем Сталин? Я алкоголь не напиток, насколько я знаю, алкоголиком не был. Пил только зеленое вино. Я вообще к этой кандидатуре отношусь очень спокойно и лояльно. Светлана Ильинична.
Наверное, все-таки отрицательно. Уже не столько всего напортачили. И 37-й год, и вообще такое прочее. Сейчас везде памятники восстанавливают. Нам, конечно, это невыгодно. Мы очень пострадали. В 37-м году даже мой дядя тоже без вести пропал. И без вести такой был оратор. Очень многие пострадали. И в войну пострадали, и 37-й год пострадали. Мария меня зовут, фамилия моя Анклаб.
Почему бы нет? История, с одной стороны, он, конечно, он много чего.
сделать для победы, для Советского Союза. Ну и за Сталина тоже шли вперед. И солдатская там 100 грамм и вперед. И даже наши бойцы, абхазцы, там сколько было их. Я его как-то, знаете, за что там уважаю. За то, что он одержал великую победу.
Я считаю, что это должно быть запрещено, потому что как бы это связано с политикой. И это с тем периодом, когда было гонение запрещено. Абхазский язык был запрещен при его правлении. И вообще, я считаю, что контролирующие органы должны работать лучше, они должны проверять. И есть ли разрешение на такие этикетки, на такие товары народного потребления или нет. Лариса.
Органы, которые должны следить за такими вещами, они расследовать, каким образом эти статуэтки или же это вино оказывается здесь в Абхазии. И фактически люди не понимают, что этим его память увековечивается. Вместо того, чтобы увековечить память тех, которые погиб в сталинские годы и репрессированы. Я никогда не думала, что в моей родной Абхазии, после всего того, что люди знают правду о том, что происходило в сталинский период, вплоть до закрытия абхазских школ, уничтожения абхазского языка, грузини абхазского народа, такое было сильное переселение из Западной Грузии сюда, и это было все в сталинско-беревский период. Именно потом у нас это все отразилось на нашей жизни, на нашем развитии и оттолкнуло нас на много лет назад. И сегодня, даже оставшись сами с собой, мы не можем предпринимать многие вещи ввиду того негативного влияния и тех последствий, которые оказал на нас этот период. Асида Ломи, председатель детского фонда Абхазии.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас обзор грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Сарго Бригвадзе.
Из всех конституционных изменений самый сильный резонанс в грузинском обществе вызвал порядок выборов, поделился своим мнением с газетой «Квирис Палитра» политолог Ромас Сакварелидзе. Мечта не разобралась с тем, чего она хочет, и отказалась от своих ранних решений и обещаний, что еще больше разозлило оппозицию и часть общества. Между тем, положительное заключение Венецианской комиссии указывает на то, что Западу сегодня невыгодны какие-либо беспорядки в Грузии, считает Сакварелидзе.
У демократии есть свои юридические стандарты, и именно по этим стандартам расценивает комиссия конституцию той или иной страны. Любой другой политический контекст, внутриполитический спектр Венецианскую комиссию не интересует. Все вновь зависит от доброй воли властей. Стране остается надеяться на то, что в самой власти возникнет оппозиция или в Грузии появится новый Иванишвили.
В процессе конституционных изменений, в котором был очень важен консенсус, грузинские власти настроили против себя не только оппозицию, но и все гражданское общество, заявил политолог Гия Хухашвили в интервью газете «Резонансе». Главная ошибка грузинской мечты заключается в том, что она на все смотрит сквозь призму национального движения. Однако сегодня у них больше проблем с грузинским обществом, которое, учитывая исторический опыт, на следующем этапе скажет свое слово. В руки журналистов в стиле передачи «Постскриптум» попали документы, в которых идет речь о закупке Пентагоном оружия советского производства в Грузии для последующих поставок в Сирию, пишет сайт телеканала «Рустави-2». Официальный документ Пентагона подтверждает, что американская сторона обратилась с этой просьбой к Грузии, которая оформила контракт с компанией-посредником. Между тем, Минобороны Грузии в специальном заявлении опровергла информацию о заключении подобного контракта, пишет информационно-аналитический онлайн-портал «Сова». В передаче «Постскриптум» было высказано мнение о том, что эти взаимоисключающие сведения указывают на возможные коррупционные схемы или незаконную торговлю оружием. Один из редакторов проекта исследования организованной преступности и коррупции, Дэйв Блосс, телекомпании «Рустави-2» заявил, что запросил у Вашингтона информацию, о каком оружии идет речь. Однако...
С сайта американского оборонного ведомства исчезло упоминание о том, что закупка вооружения, связанного с Грузией, предназначалась для Сирии.
Цитирует слова Блосса сайт «Рустави-2». Между тем, директор научно-производительного центра «Дельта» Министерства обороны Грузии Уча Дзодзуашвили заявил, что его организация действительно ведет интенсивные переговоры с американскими коллегами о закупке Пентагоном новейшего оружия, произведенного в Грузии, но не для сирийской оппозиции, а для американской армии. Тбилиси и Рустави, возможно, объединит наземное метро или трамвай, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Об этом заявил начальник транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе.
Сегодня в направлении Рустави и обратно ежедневно перемещается до 20 тысяч человек. Пассажиров же обслуживают 300 микроавтобусов. В случае переноса железной дороги освободится пространство, которое можно будет использовать для того, чтобы соединить Тбилиси с Рустави железнодорожным транспортом.
В случае осуществления этого проекта транспортный узел будет начинаться от метро Самгори в Тбилиси. Отсюда пассажиры смогут отправиться в торговый центр Ист-Пойнт, в поселок Лило и Рустави, сообщил Мамука Мумладзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе предстоящего визита в Тбилиси украинского коллеги Петра Порошенко не намерен затрагивать тему экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сегодня заявила пресс-спикер главы государства ЭКО Мишвеладзе. Визит Порошенко в Грузию запланирован на середину июля. На прошлой неделе бывший заместитель главного прокурора Грузии и соратник Саакашвили на Украине Давид Саквариледзе заявил, что украинские власти ведут переговоры с лидером правящей партии Грузии, миллиардером Бедзина Иванишвили о выдаче Саакашвили и его экстрадиции на родину. Между тем, сегодня стала известна позиция прокуратуры Украины по этому вопросу. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что экстрадиция Саакашвили невозможна, так как он является украинским гражданином. Правящая партия «Грузинская мечта» 1 июля планирует официально представить вице-премьера, министра энергетики Каху Каладзе в кандидаты на пост мэра Тбилиси. Об этом новости Грузии сообщил вице-спикер парламента Гия Вольский. Каладзе представит после завершения заседания политсовета партии, проведение которого также запланировано на 1 июля. Выбор мэра столицы и 11 других городов Грузии, а также органов местной власти должны пройти в октябре. Преемником Каладзе на посту министра энергетики страны станет его нынешний заместитель Илья Илашвили. О своих претензиях на пост мэра Тбилиси пока официально заявили два кандидата. Депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Илинея Хаштария и ведущий зал Удумашвили, которого представила оппозиционная партия «Единое нацдвижение». В рамках рабочей поездки в Гудаутский район премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Барцыц провел совещание в районной администрации по вопросам выполнения инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Премьер-министр напомнил, что на очередном заседании межправительственной комиссии в Москве был подписан протокол, позволивший утвердить план работы, который предстоит выполнить в 2017-2019 годах. Кроме того, он подчеркнул, что финансовая помощь была увеличена на 500 миллионов рублей. По словам премьера, дороги находятся в плачевном состоянии. В целом на их ремонт выделено 137 миллионов рублей. Кроме того, на ремонт подпорных стен в Мюсере, Приморске и Новом Афоне выделено 20 миллионов рублей. Также по информации главы правительства, в инвестпрограмму вошли ремонтно-восстановительные работы двух школ в селе Лыхны и Гудаутской школы номер 3. Еще один проект – реконструкция и строительство водопроводной системы в районе.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня стала известна приблизительная дата выборов в органы местного самоуправления в Грузии. Со дня Х почти 4 месяца, но борьба уже началась. Сумеет ли оппозиция и гражданский сектор нивелировать решение грузинской мечты изменить избирательное законодательство, выяснял Владимир Унанянц.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в конце третьей недели октября. Приблизительную дату обнародовала сегодня администрация президента. Точное число Георгий Маргулашвили объявит в конце августа, за 60 дней до голосования. Один из главных вопросов – кто выиграет битву за столицу? Власти вслед за оппозицией выложили свои карты на стол. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский подтвердил, что кандидатом в мэры от правящей партии, как и предсказывалось, станет Каха Каладзе. Официально об этом будет объявлено 1 июля по итогам заседания Политсовета. Между тем, в стране не утихают споры вокруг изменений в избирательный кодекс, инициированных грузинской мечтой. В частности, камнем преткновения стали новые правила укомплектования избирательных комиссий. Партия власти считает, что чем больше мест в действующем парламенте есть у политического движения, тем больше своих представителей это движение может представить в избирательной администрации. Такая форма, по мнению председателя парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе, наиболее справедлива.
Речь же не идет о том, что будет представлена только грузинская мечта. Наоборот, будет равное участие, исходя из пропорций результата выборов. Думаю, изменения, осуществленные грузинской мечтой, являются справедливыми.
Впрочем, в оппозиции с такой логикой не согласны. Представитель Европейской Грузии Иракли Абисадзе считает, что таким образом избирательное законодательство подгоняется под интересы правящей партии.
Непонятно, почему правящая команда осуществляет изменения правил комплектации избирательных администраций. Это значительно увеличивает количество членов правящей партии в Центральной избирательной комиссии и, соответственно, возможность грузинской мечты влиять на работу избирательных комиссий.
Представители гражданского сектора намерены повлиять на решение грузинской мечты, фактически лишившей непарламентские партии возможности иметь своих представителей в избирательных администрациях и снизившая возможность контроля процесса голосования со стороны парламентской оппозиции до минимума. Неправительственные организации обратились с письмом к Верховному Еврокомиссару по международным делам и политике безопасности Федерике Могерини, еврокомиссару по вопросам расширения политики добрососедства Йоханнесу Хану, а также к Европарламенту, Госдепартаменту США и главам диппредставительств иностранных государств в Грузии. По словам директора НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, власти пытаются консолидировать все рычаги в своих руках.
Мы считаем важным информировать об этом все дружественные Грузии стороны. Важно, чтобы от них последовала адекватная и своевременная реакция, а также правильная оценка данного факта. Нынешние процессы будут способствовать доминированию правящей партии на всех уровнях избирательной администрации. И в целом эти изменения не будут способствовать укреплению доверия к избирательной администрации. А это может стать проблемой во время следующих выборов.
В гражданском секторе уверяют, последние решения, принятые в связи с избирательной системой, как и последний этап конституционных реформ, очень далеки от консенсуса. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Ирмы Павлиашвили, есть только один вариант сохранить паритет.
Мы получаем риски в виде вероятного принятия политических решений в избирательных администрациях, так как партия, получившая наибольшее количество голосов, будет представлена большинством. Именно поэтому важно сохранять паритет, чтобы у каждой политической партии было право на одного представителя.
Протест оппозиции гражданского сектора открыто поддержали в администрации президента. Позицию Георгия Маргвелашвили озвучила пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе.
Известно, что у политических партий и неправительственных организаций есть немало замечаний в связи с этими изменениями. Соответственно, мы считаем, что внесение таких важных изменений в такой важный закон не должно происходить форсированно. Это обязательно должно происходить на основании широкого подключения, и мы будем очень внимательно следить за этим вопросом.
При этом наблюдатели сомневаются, что протест повлияет на исход голосования на предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Грузинская мечта, уверены аналитики, сумеет сохранить за собой большинство практически во всех регионах страны. Но на фоне недовольства реформами, проводимыми правящей партией, борьба будет нелегкой. Так что вторые туры, считают эксперты, Грузии гарантированы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил генеральному прокурору Урозмагу Джагаеву прекратить административные дела против сторонников экс-президента Эдуарда Кукуэта за участие в несанкционированных акциях во время президентской кампании весной этого года. Жанна Тарханова узнала все подробности.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на совещании с руководителями силовых ведомств заявил о необходимости прекращения административного преследования граждан, участвовавших в незаконных митингах и собраниях во время президентских выборов весной этого года. Генеральная прокуратура возбудила в отношении нескольких десятков сторонников экс-президента Эдуарда Кокойты административные дела за участие в массовых протестных акциях и несанкционированных митингах в марте 2017 года и привлекла их к административной ответственности. Активисты предвыборного штаба Эдуарда Кокойты и члены Народной партии не согласились с решением Центра избиркома и Верховного суда, отказавшие в регистрации Кокойты кандидатом в президенты. Соратники Кокойты несколько раз выходили на массовые шествия по улицам города и собирались у правительственных зданий Верховного суда. В беспорядке эти акции не вылились. Массовые собрания многочисленных сторонников Кокойты в основном проходили на территории спортивной школы футбола «Лига чемпионов». В указанных мероприятиях принимали участие и депутаты парламента от Народной партии Александр Плиев, Амиран Дьяконов и Сергей Харебов. 30 марта они призвали сторонников Кокойты поддержать на выборах президента спикера парламента Анатолия Бибилова. Народники характеризуют свое участие в предвыборной кампании как встречи депутатов с избирателями. Однако Генпрокуратура усмотрела нарушение закона в их действиях. Урузмак Джигаев сегодня сказал, что депутатская неприкосновенность не позволила принять меры в отношении депутатов, участников митингов, поэтому они направили в парламент письма, цитата, чтобы руководство законодательного органа дало оценку их действиям. Конец цитаты. Председатель Народной партии, депутат парламента Александр Клиев говорит, что активисты не совершали никаких противоправных действий в ходе предвыборной кампании 2017 года и решение Генеральной прокуратуры привлечь их к административным штрафам от 10 до 20 тысяч рублей неправомерно, говорит Александр Клиев.
Прокуратура попыталась открыть административные дела на вот этих участников шествий, митингов. Я думаю, что на данном этапе прокуратура была не права, так как эти люди, которые вышли выразить свое мнение, абсолютно вели себя корректно, никаких стычек с властью, никаких проблем не создавали на самом деле населению. То, что пыталась как изменить им прокуратура. То есть абсолютно мирное шествие было, все великолепно так помнят. Люди выразили свою просто гражданскую позицию, что они не согласны с определенными государственными органами, в том числе и судом, в том числе и Центральной избирательной комиссией. Это была абсолютно мирная демонстрация своего права голоса. И неоднократно я встречался с генеральным прокурором и с другими представителями прокуратуры. И мое четкое мнение было так, что лишние претензии к этим людям абсолютно не обоснованы. Ну, наконец-то президент это услышал, понял это. И я думаю, что была и беседа с президентом непосредственно об этом. Президент полностью поддержал на наши претензии к прокуратуре.
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов подчеркивает, что массовых волнений в Южной Осетии не произошло. По его словам, все встречи сторонников Эдуарда Кокойты проходили на территории спортивной школы футбола «Лига чемпионов» и являлись согласованными встречами избирателей с представителями предвыборного штаба Эдуарда Кокойты, говорит Амиран Дьяконов.
Считаю, что административные дела, возбужденные правоохранительными органами Республики Южная Осетия за отношение лиц граждан, поддерживавших во время президентских выборов кандидатуру Эдуарда Чапевича Кокойты, являются незаконными. Никаких массовых беспорядков со стороны сторонников бывшего президента Эдуарда Кокойты не было. Ни один стул не был разбит, ни одно здание не было захвачено, даже ни одно стекло не было поломано. Митинги, которые происходили, они происходили не на улице, а в закрытом, огороженном спортивной школе, на территории спортивной школы. По моему убеждению, оснований для возбуждения административных дел не было. Более того, я могу сказать, что вот эти действия людей были спровоцированы системными нарушениями государственных органов и органов государственной власти за и выбранного законодательства Республики Южная Осетия.
По словам Дьяконова, привлечение депутатов к административной или иной ответственности противоречит закону о статусе депутата, гарантирующего право общения депутата со своим избирателем. Вместе с тем, Дьяконов считает, что представление Генеральной прокуратуры должно быть рассмотрено профильным комитетом, цитата, «поскольку парламент является независимой ветвью власти и согласно регламенту представление, полученное из Генеральной прокуратуры, должно быть рассмотрено в соответствующем порядке в парламенте», продолжает Амиран Дьяконов.
Мое нахождение там и нахождение некоторых других депутатов из Народной партии, которые тоже присутствуют, состояли в штабе, в выборном штабе Эдуарда Гербеевича Кукойка, где делали все возможное для деэскалации напряженности между обществом и властью. За это в других государствах поощряют. Из того постановления, о котором я говорю, за номером 10 от 12.04.2002 года, из него вытекает необходимость специальных гарантий беспрепятственного осуществления парламентариями своих полномочий. В числу таких гарантий, обусловленных самой природой парламента и депутатского мандата, характера выполняемых им задач, относится публично правовой институт парламентской неприкосновенности, призванный оградить депутата от неправомерного вмешательства в его деятельность по осуществлению мандата, в том числе со стороны органов исполнительной власти, а также необоснованного вмешательства со стороны правоохранительных органов от попыток оказать на него давление путем привлечения или угрозы привлечения к уголовной или административной ответственности.
Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев считает, что действия Генеральной прокуратуры были законными, решение Анатолия Бибилова является политически грамотным и надеется уладить конфликт в личном общении с Амираном Дьяконовым, говорит Петр Гасиев.
Его решение совершенно, на мой взгляд, верно и правильно, потому что этот человек декларирует консолидацию общества. И лишние напряжения в обществе совершенно ни к чему. С другой стороны, Генеральная прокуратура абсолютно в соответствии с духом и буквой закона эти дела административные возбуждала. То есть прокуратура проработала так, как должна проработать прокуратура. Можно сказать, что проработала очень хорошо. Если исходить чисто из буквы закона, то совершенно в соответствии с буквой закона прокуратура эти дела возбудила. Но Анатолий Ильич принял политическое решение, направленное на то, чтобы напряженность в обществе спала и не нагнеталась.
Депутаты от Народной партии и их соратники не считают свои действия противозаконными. Спикер парламента согласен с этим утверждением отчасти, продолжает Петр Гасиев.
То, что ему инкриминируется, значит, это имеет очень тонкую грань. С одной стороны, Дьяконов был участником незаконных собраний, а с другой стороны, значит, Дьяконов, Амиран, как депутат, имеет полное право встречаться с избирателями. Это смотря, как на это посмотреть. Другое дело, что все всем понятно и ясно. Сейчас я никого выгораживать не хочу. Но что касается самого Амирана Дьяконова, он настаивает на том, что было разбирательство вокруг этого дела. А мое личное мнение, что это тоже внесет, может внести излишнюю напряженность в обществе. Поэтому я думаю, что мы сядем, может быть, вдвоем, пригласим генерального прокурора и рассмотрим это дело так, чтобы это дело не получило дальнейшего развития. Это такое мое мнение, как все в конце окажется. В конце концов, Дьяконов может отказаться идти на мировую. И генпрокурор имеет, и, разумеется, свое мнение с его точки зрения совершенно верное. Но в любом случае, я сторонник того, чтобы это дело закрыть, прекратить и не создавать излишнее напряжение в обществе. Еще раз подчеркиваю, что, на мой взгляд, прокуратура работала совершенно в соответствии со своими обязанностями. Делала то, что должна делать прокуратура. С другой стороны, Трюси, еще раз повторюсь, принял мудрое политическое решение.
Между тем, сторонники Эдуарда Кукойки не согласны с выводами прокуратуры. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
О том, что туристический сезон в Абхазии пока не радует жителей самопровозглашенной республики, уже написали многие местные СМИ. Своим впечатлением о сезоне и тем, насколько такие негативные оценки соответствуют действительности, делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В прошлую субботу я ездил в Сочи и, следовательно, дважды туда и обратно пересек российско-абхазскую границу на КПП ПСОУ. В предыдущие годы всячески избегал делать это в летние месяцы, отправлялся в путь только в самой безвыходной ситуации, потому что мучительное преодоление границы в течение часа и больше удовольствие, как говорится, ниже среднего. Но на сей раз переходы оказались очень легкими. В российскую сторону около 9 утра стоял в очереди всего из человек 7-8, а в абхазскую около 4 вечера из человек 5. Одна из двух причин этого была позитивной. Работали абсолютно все 12 окошек на российском погранпосту, чего года 2-3 назад, даже в самый пик сезона, никак не могли добиться. А вот вторая, увы, безрадостной. Поток туристов через границу, который в последние годы напоминал полноводную реку, сейчас представляет собой тонкий ручеек. И эта картинка стала иллюстрацией к тому, что и так уже было известно из СМИ. Немало публикаций в них успело выйти с кричащими заголовками о том, что в Абхазии провальный туристический сезон. Но вообще для более объективной оценки ситуации необходим и более широкий взгляд на предмет разговора. Ведь аналогичный откат цифр турпотока по сравнению с прошлым годом наблюдается и в Краснодарском крае, и в Крыму. То есть это отнюдь не только абхазское явление. Взглянем также на динамику последних лет. Когда я, решив проанализировать интернет-публикации на данную тему, набрал в поисковике слова «провал курортного сезона в Абхазии», почти все публикации с похожими заголовками оказались 6-7-летней давности. Это напомнило мне о давно замеченном чередовании удачных и неудачных туристических сезонов. Порой неудачность оказывалась неожиданной, так как слагаемые ее порой трудно предугадать, но в данном случае наблюдатели еще в конце прошлого рекордного по числу туристов летнего курортного сезона в Абхазии заговорили о том, что надо быть реалистами и что открытие для россиян после стабилизации российско-турецких отношений турецкого берега и возможное открытие египетского направления наверняка снизят туристический поток в нашу республику в 2017-м. Египетское направление пока так и не открылось, но Турция с ее отлаженной курортной индустрией и оптимальным соотношением цены и качества для самых разных категорий туристов похоронила надежды многих в турбизнесе рублевой зоны, что все и дальше пойдет на автомате. Больше того, нынче сложился воедино целый ряд факторов, повлиявших на резкое обмеление турпотока как в Абхазию, так и в близлежащие российские курортные регионы. Одно из российских интернет-изданий отчеканило это в заголовке своей публикации. «Погода, крепнущий рубль и Турция резко снизили турпоток в Абхазию». Действительно, если большинство россиян радует рост курса рубля по отношению к доллару США, в начале 2015 года доллар стоил около 81 рубля, а сейчас около 58 рублей, то для работающих в туристической отрасли стран рублевой зоны он, этот рост, оказывается невыгоден. Ну и погода. Конечно, в Абхазии не было в мае снегопадов, как в Москве и ряде других российских городов, и заморозков, как там же в июне. Но отдых в сезон дождей никого не прельщает. Только в последние 3-4 дня установилась жаркая погода, и морская вода сегодня прогрелась до 24 градусов. Да и не надо забывать, что пиковыми по числу туристов в Абхазии всегда считаются июль, август и сентябрь. Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкая в сегодняшнем интервью ГИА «Абснепресс» заявил, что считает поспешным говорить о провальности нынешнего сезона, хотя начался он действительно с худшими показателями по сравнению с предыдущими тремя удачными сезонами. Так, по данным министерства, к 20 июня количество количество туристов, посетивших Рицинский реликтовый национальный парк, составило около 71 тысячи человек, тогда как в прошлом году было около 100 тысяч человек. Аналогичные цифры по Новоафонской пещере – 68,5 тысяч и почти 76 тысяч человек. Будем дальше надеяться на погоду и на благоразумие работающих в турбизнесе, многие из которых уже начали снижать слишком задранные цены на жилье и прочее. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
На протяжении трех дней с 20 по 22 июня в Сухуми при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия проходил третий международный фестиваль Фазиля Искандера под названием «Стоянка человека». Программа фестиваля охватила несколько сфер. Гостям были показаны кинофильмы, спектакль, организаторы провели литературную экскурсию по городу и конкурс детских рисунков. С подробностями наш корреспондент Дарья Пабба.
Фестиваль «Стоянка человека» проходит третий год подряд и уже успел полюбиться жителям города. Он начался в 2015 году при жизни Фазиля Искандера и продолжается после его ухода. Фестиваль международный, и одна из его задач – стать мостом между Абхазией и другими странами. О том, когда возникла идея создания фестиваля и в чем она заключается, рассказала куратор, владелица Московской галереи современного искусства Шизина Агарба.
В разные годы эта идея витала в семье самого Фазиля, у разных людей, скажем так, птенцов Фазилева гнезда. Внутренне к этому готовились много. Но конкретно 3-4 года назад, когда министром стала Эльвира Арсали, мы очередной раз вслух произнесли. И она очень прониклась этой идеей. И, конечно, очень много зависит от поддержки государства. Я должна заметить, что основная идея не просто популяризация творчества Фазиля, которую весь мир знает и читают. И знают, кстати сказать, гораздо больше в России и в других странах, чем у нас. Я думаю, что основная задача все-таки воспитательная, конечно, вот это падение во многом этического и нравственного уровня. А Фазиль Искандер выработал лекарство всем своим творчеством, которое, если употреблять, то есть читать его, то, возможно, оно поможет быть человеком.
В этом году фестиваль объединил сразу 4 вида искусств, которые неразрывно связаны с творчеством одного из главных писателей Абхазии – литературу, кинематограф, театр и живопись. Открылся фестиваль в Государственном русском театре драмы премьерным показом спектакля «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера. Эта постановка была осуществлена студентами третьего курса Абхазской студии театрального института имени Щукина. А ее режиссером стала актриса Елена Одинцова, педагог по актерскому мастерству. Второй день «Стоянки человека» прошел под знаком кино. Он начался утром в Сухумском доме юношества, который в наиболее известных рассказах Фазиля Искандера о мальчике Чике был детским садом героя, и во дворе которого до сих пор растет и плодоносит груша, описанная им. Здесь показали фильм «Время счастливых находок», созданный по мотивам рассказов Искандера режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. Фильм, снятый на фоне чистого и красивого советского Сухума 1970-х годов, рассказывает историю 12-летнего фантазера Ишалуна Сандрика. Мальчик смог убедить себя и окружающих в том, что обладает даром находить потерянные вещи – деньги, куриц и даже древнегреческие стеллы. На кинопоказе было много детей. Они с пониманием отнеслись к проделкам Сандрика, громко смеялись и радовались, узнавая родной город. Своими впечатлениями от фильма поделилась 6-летняя Марина Малхасян.
Мне очень понравился этот фильм. Во всем фильме смеялась, сидела. Интересно было. Он очень смешной, забавный, какой-то особенный и необычный. Я бы еще раз посмотрела бы.
Вечером на абхазском телевидении состоялась премьера художественного фильма Киры Коваленко «Софичка», в котором играют непрофессиональные актеры и говорят на абхазском языке. Последний день фестиваля был, наверное, наиболее насыщенным. В Сухумском доме юношества провели конкурс детских рисунков. Перед юными любителями рисования была поставлена достаточно сложная задача. Дети, которым прочли отрывки из рассказов Фазиля Искандера, должны были создать художественные образы, навеянные услышанным текстом. Лучшие из работ организаторы намерены включить в сборник рисунков, посвященных абхазскому писателю. Ближе к вечеру для жителей и гостей Сухума организовали литературную экскурсию. Гидами были 7 студентов 3-го курса филологического факультета Абхазского государственного университета и их преподаватель, литературовед Елена Кабахия. Экскурсия получилась необычной. Молодые экскурсоводы водили своих подопечных по местам, описанным в произведениях Искандера, и цитировали отрывки, связанные с конкретными зданиями или улицами. Это дало удивительное чувство сопричастности, помогло лучше прочувствовать знакомые строки и взглянуть на Сухум по-новому, в контексте временной перспективы. О своем участии в фестивале и о любви к Фазилю Искандеру рассказала молодой экскурсовод Лидия Хварцкая.
В сегодняшнем нашем мероприятии мы являемся своего рода литературными гидами. То есть наша экскурсия проходит по местам, которых Василий Искандер описывает в своих произведениях. И чтобы читатели более вникнули в суть этого произведения, нужно, конечно же, побывать на месте. Нас, в общем, 7, и каждый говорит о своем собственном месте и читает отрывок из того или иного произведения. Так как я восхищаюсь творчеством Фазиля Абдулловича, он говорил, что он русский писатель с абхазской душу. И писала о своей маленькой родине Абхазии, описывая наш Сухум. И для меня показалось, что я не имею права не поучаствовать в этом мероприятии. Я сама изъявила такое желание.
Завершилась стоянка человека в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В фойе театра провели литературный вечер, на котором актеры Русдрама и дети читали отрывки из произведений писателя. Гости услышали строки из рассказов «Чик и Пушкин», «13-й подвиг Геракла» и других. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.